актуальная тема, ну, не только сегодняшнего дня, но сейчас, наверное, особенно актуальная в свете того, что журналисты начали этим активно интересоваться и проводить расследования журналисты и правозащитники. Речь идет о том, что у крымчан отбирают имущество в счет уже выплаченных кредитов. Ну, то есть все знаем мы, что когда Крым вот только пыталась Россия аннексировать, очень многие в Крыму надеялись на то, что взятые в украинских банках кредиты им вообще не придется отдавать. Теперь выясняется, что им приходится их отдавать дважды. И украинским, и банкам, и российским коллекторам, или банкам, которые перекупили эти кредиты. Все правильно, как бы обозначаю проблему. Это я задаю вопрос Елене Лысенко, представительнице Крымской правозащитной группы.
Ну, в принципе, да, проблема такая есть, она очень, на самом деле, обширная. То есть вот у меня есть четко зафиксированных документально два случая, когда люди брали кредиты еще в начале 2000-х годов и выплатили их. То есть человек купил квартиру в кредит в 2001 году, по-моему, или втором, и к 2006 году он уже погасил этот кредит. И люди, другие люди совершенно, тоже крымчане, закладывали помещение своего кафе для того, чтобы развивать бизнес, тоже в кредит, тоже выплатили эти кредиты, и у них были документы, выданные украинским приватбанком, что эти кредиты погашены. Потом, как с момента начала оккупации, они даже не думали, что у них могут возникнуть проблемы вот именно с этим, с этими помещениями, с этими кредитами. И вдруг сейчас, вот в феврале этого года, 16-го года, российские судебные приставы, которые сейчас действуют в Крыму, они, значит, прислали этим людям уведомление, постановление о том, что на их имущество наложены аресты, то есть на квартиру человека и в другом случае на помещение предпринимателей.
Эти люди остаются в Крыму.
Эти люди проживают
живут
в Крыму.
Там они не переехали.
Они не переехали, они проживают в Крыму. И ну, для нас, правозащитников, как бы право частной собственности, оно тоже ну, неприкосновенно и независимо от того, какая сейчас ситуация с Крымом, то есть люди все равно имеют право защитить свою собственность.
А вот расскажите, пожалуйста, вот схему саму, как данные украинских занимателей в Крыму получили российские коллекторы?
Тем более, что это заниматели, которые давно уже расплатились.
Вот в том-то и дело, что это большой вопрос, откуда у так называемого фонда, российского фонда, как вкладчиков?
Защиты вкладчиков.
Откуда у них информация о том, что эти люди вообще брали кредиты, погашали, не погашали? То есть у этих фондов есть почему-то информация о том, что люди брали кредиты. И как ни странно, почему-то нет информации, что эти кредиты погашены. То есть получается, что фонду защиты вкладчиков выгодно показать людям, что они знают, что эти люди брали кредиты, но невыгодно показать, что эти люди их выплатили.
А вот давайте мы поподробнее об этом как раз нашего второго гостя расспросим, председателя Совета защиты прав потребителей финансовых услуг Дмитрия Дугинова. Ну, вы юрист, вы понимаете, как это происходит, да? Каким образом могли вот эти данные, это банковская тайна, нет? Я ошибаюсь?
Да, это действительно, это банковская тайна, и я могу ответить на вопрос, каким образом Фонд защиты вкладчиков получил эту информацию. Ни для кого не секрет, что в 2014 году, после перехода Крыма под контроль Российской Федерации, украинские банки в течение нескольких месяцев прекратили свою работу на территории полуострова, и большинство из банков вывезли свои архивы как в бумажном виде, так и в электронном виде. Но многие архивы остались в Крыму. Большая часть документальных архивов Приватбанка осталась в Крыму. Причем я хотел бы подчеркнуть, что ее не сильно-то крали оккупанты. Грубо говоря, в начале, то есть это февраль, март еще.
То есть им оставили на блюдечке
да,
с голубой
да.
каемочкой.
По сути, банки оставили информацию конфиденциальную о своих клиентах, оригиналы договоров, первичную документацию на территории Крыма и просто уехали. Мне известны случаи, когда отделения украинских банков брали в аренду помещения, к примеру, вот это конкретный случай по VIB-банку в городе Ялте. То есть VIB-банк взял в аренду помещение у собственника, в котором находился, ну, филиал банка. В этом филиале находились документы клиентов, первичная бухгалтерская документация и так далее. После крымских событий руководство банка, руководство этого отделения и Крымского регионального управления банка выехало на материковую часть Украины. Сотрудники местные были уволены. Документы просто остались закрытыми в отделении. Собственник отделения звонила в главный офис банка в Киеве и говорила: у меня лежат документы ваших клиентов, заберите.
Помещение, вот
этого, да. Она говорила: у меня лежат документы ваших клиентов, ваши документы, заберите их, они мне не нужны, я не знаю, куда их девать. И в банке отвечали: они нам тоже не нужны, хотите их сжигать и хотите их выбрасывать. То есть банками была нарушена охраняемая законом банковская тайна своих клиентов. Но... документы попали в руки Фонда защиты вкладчиков, который...
Российского,
да. Который на себя взял обязательства по выплате депозитов украинских банков, но также он на себя взял и обязательства по взысканию кредитов, которые
скорее
выдавались
украинским. Скорее не обязательства, а право. Да, в данном случае.
Право, да. То есть именно таким образом Фонд защиты вкладчиков получил данную информацию.
Но доказать же вот преступную деятельность банков украинских в этом контексте, что они нарушили закон Украины о защите персональных данных, теперь не получится.
Ну, это очень сложно. То есть, как бы, факт есть фактом. Документы находятся у Фонда защиты вкладчиков, и
я
он использует
виду,
данную информацию.
Наказать за то, что данные были украдены, уже никого не выйдет.
Пытаться это можно, но вряд ли. Но вот вряд ли виновные раз... будут найдены и наказаны.
Вот мы как раз тут подходим к вот этой, как бы, к теме, что делать, да? Могут ли вот эти люди подавать в суды, в какие, российские или украинские, и какие иски? Вот как им добиться справедливости?
Смотрите, я понял ваш вопрос. Действительно, несмотря на то, что у людей, у которых есть подтверждения банковские, выданные еще там несколько лет назад, 5 лет назад, больше, от банков о том, что они выплатили в полном объеме, погасили свои кредитные задолженности, и теперь у банка нет к ним никаких претензий, так как Фонд защиты вкладчиков в Крыму, который сейчас это делает, это не устраивает, у этих людей... Эти люди должны поступить следующим образом. Во-первых, естественно, обжаловать решение об аресте своего имущества Федеральной службы приставов и параллельно в Украине добиваться у банков, в которых они брали кредиты, дополнительного подтверждения того, что они погасили свои задолженности перед ними. В некоторых банках, я уверен, это будет получить несложно. В некоторых это будет достаточно сложно.
Особенно в тех...
Кто оставил свои документы в Крыму, да.
Или лопнули уже, то есть таких тоже немало в Украине.
Да, но несмотря на то, что они лопнули, как бы документация-то никуда не исчезла. Те банки, которые сейчас находятся в стадии ликвидации или уже ликвидированы, вся документация банка находится в ведении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, и информацию из этих архивов получить можно.
Елена, вот Елену Лысенко спрошу, а вы собирали как раз эти документы? У этих вот людей, вот в этих двух случаях конкретных, с которых мы начали разговор, у них есть документальное подтверждение, что они полностью выплатили кредиты?
Да, у них есть документальное подтверждение, полученное еще в то время, то есть там в 2008 году, в 2006 году, что они выплатили кредиты. То есть они в то время получали, соответственно, с российским законодательством вытяги о том, что...
Извлечение.
Да, извлечение. И о том, что выплачены кредиты, имущество снято с ареста.
По украинскому законодательству?
Конечно, эти документы у них даже сохранились, но сейчас Российская Федерация в Крыму применяет свое законодательство, и она не учитывает этот, ну, то есть в российском законодательстве на самом деле тоже не прописан механизм, что мы, извините, оторвали кусок чужой территории, где были другие законы, и со стыковки...
И теперь применяем свои.
Да, стыковки законов не получается состыковать. И сейчас вот эти судебные приставы с этих людей требуют как бы подтверждения выплаты кредитов уже по своему российскому законодательству. То есть они хотят свежие справки из банка. Люди, которые сейчас проживают в Крыму, не все могут получить свежие справки из банка.
Но для этого надо выехать на континент. Да?
Мало того, что надо выехать, нужно, извините, получить справку, что ты здесь переселенец, потому что иначе, согласно постановлению Нацбанка Украины, крымчане, которые проживают в Крыму, они же не резиденты для банков. И, соответственно, банки на этом основании просто крымчанам отказывают в получении информации.
То есть опять получается та же ситуация, извините, да, паны дерутся, у холопов чубы трещат. Что им делать? Вот если человек не хочет уезжать из Крыма, он тогда не получит этой справки переселенца, не получит, соответственно, вот эти необходимые новые документы.
Ну, выход всегда есть. Одним из вариантов, как данный вопрос решить, является следующая схема. Исходя из того, что при ситуации, при которой крымчанин не хочет или не может по какой-то причине выехать на материковую часть Украины и получить справку переселенца, либо же просто не может выехать, может даже по физическим основаниям, то есть, может, физически он не может этого сделать, необходимо сделать следующее. Необходимо выписать доверенность на доверенное лицо в Украине, но доверенность данную оформить необходимо не в Крыму, потому что доверенности, которые оформляются в Крыму, естественно, в Украине не признаются. Для этого человеку необходимо выехать уже на материковую часть Российской Федерации, к примеру, там Краснодарский край, любой регион Российской Федерации, ну, не Крым, да, выписать там доверенность, которая будет легитимна на территории Украины, и доверенное лицо по этой доверенности сможет вести переговоры с банковскими учреждениями, с фондом гарантирования вкладов физических лиц при необходимости и получить, в принципе-то, необходимую документацию. Также данное доверенное лицо может подавать иски в судебные органы для раскрытия банковской тайны и требования банковской информации, которая необходима данному человеку. То есть выход есть всегда.
Но если, как вы сами сказали, человек не может оттуда выехать по каким-то физиологическим, да, причинам, вот он инвалид, он прикован к постели, то он, значит, не решит эту проблему.
Ну, смотрите, никак. Нотариус в отдельных случаях во всех странах мира может приехать к человеку и домой. Это будет стоить, конечно, дороже, да, но это реально. То есть это возможно.
Ну, навряд ли нотариус из Краснодарского края
да,
поедет
и, особенно,
в Крым.
Да, и обычно, если речь идет об инвалидах, они не очень богатые люди чаще всего. Я хочу напомнить, что в эфире программы «Киев-Донбасс», в прямом эфире Громадского радио, Елена Лысенко, представительница Крымской правозащитной группы, и Дмитрий Дугинов, председатель Совета защиты прав потребителей финансовых услуг. Мы говорим о случаях, когда у крымчан пытаются отобрать имущество в счет уже выплаченных долгов. И я хочу подключить к нашему разговору вот еще одну нашу гостью, наша коллега-журналистка, переселенка из Крыма, Татьяна Курманова. И это еще одна группа, проблемных вопросов, да-да. То есть, когда вот оплаты таких каких-то, под вопросом кредитов требуют от переселенцев, от людей, которые оттуда выехали.
Татьяна, у меня ситуация несколько иная, поскольку у меня автокредит, который выплачивался нормально до аннексии и после аннексии. Собственно, я переехала, автомобиль по ряду причин остался там. И человек, который выплачивает сейчас за меня, как бы, хотя кредит по-прежнему на мне, в Крыму. Соответственно, все, я выплачивала кредит Агриколь банку, у кого брала этот кредит. Все было хорошо, мы выплачивали. Но затем банк решил продать весь пакет кредитов, они их назвали проблемными, крымский и донецкий, так называемый, да, донецко-луганский пакет кредитов, они продали коллекторам. Коллекторская фирма, как я посмотрела в реестре, была создана не так давно, и у нее два юрлица, официально одновременно зарегистрированных в России, и в Украине, и, собственно, вот теперь коллекторы хотят, чтобы я выплатила остаток небольшой достаточный, выплатила его сразу, соответственно. Ну, формально, грубо говоря, у них есть на то причины, поскольку там несколько раз, это форс-мажор, там была аннексия, не работали банки и все прочее, несколько раз там была, действительно, были выплаты, но позже установленного в договоре
срока. В смысле, просрочка была, да?
Просрочка по выплатам, да. Пеня не начислялась, соответственно.
Я так понимаю, да, речь шла о нескольких днях, неделях, там,
естественно, то есть это даже больше месяца никогда не было, но теперь они, зацепившись за формальное нарушение договора, хотят эту сумму, собственно, получить. И я даже, пожалуй, мы, наверное, ее выплатим, просто у меня возникает другой вопрос. Как же мне вот гарантировать в связи с, вот, раз мы уже говорим в этом контексте, да, как же мне гарантировать свои собственные права, и если эта проплата будет, я сейчас обращаюсь к юристу, как же мне их, и какие документы мне необходимо иметь, чтобы я свои потом смогла доказать, что я все-таки действительно этот кредит выплатила.
То есть опасение, что с тебя не возьмут дважды опять же деньги.
Конечно.
Да.
Тем более, что фирма действует и в России, и в Украине.
Да, два юрлица.
Я так понимаю, что оба юрлица могут заявить свои права.
Ну, соответственно.
Дмитрий.
Да, отвечая на этот вопрос, хотел бы указать, что действительно ваши опасения имеют место, потому что практика показывает, что даже когда у тебя на руках вроде бы есть все документы, подтверждающие, что ты никому ничего не должен, может случиться такая ситуация, когда ты теоретически, ну вот как ситуацию, которую мы сейчас обсуждаем, да, все-таки окажешься якобы, да, должен. Смотрите, в вашей конкретной ситуации трудно дать однозначный ответ сейчас, необходимо смотреть документы. То есть вы сказали, что банк продал кредитный, проблемный кредитный портфель некой коллекторской компании. Необходимо изучать данные документы. Кому именно был продан этот пакет документов? Российской компании или украинской компании? На каких условиях? То есть вы, как клиент этого банка, имеете право ознакомиться с документами. Ну, тем паче, как я понял, вы сейчас собираетесь погасить этот кредит единоразово, да, этой коллекторской компании, которую продали. То есть так как вы будете погашать этот кредит, естественно, у вас документально это должно быть все зафиксировано, и получая от них письменное подтверждение того, что вы все им отдали, и у них нет никаких претензий.
И это обязательно должно быть прописано в этом гарантийном
письме.
Да,
это должно быть прописано. То есть, ну, естественно, это будет в том числе на основании того, что вы, вам должна эта коллекторская компания предоставить подтверждение того, что она имеет законное основание требовать от вас уплаты этих средств, принимать их, и главное, выдавать вам подтверждение того, что у вас нет никаких задолженностей.
А законные основания это какие? Это не только для меня, но и для слушателей.
Смотрите, проблемный портфель продавался, то есть существует договор. Договор с конкретными условиями, на каких условиях это продавалось, то есть имеет ли право банк на какую-то часть от того, что взыщут коллекторы по проблемному портфелю, не имеет ли он. Необходимо изучить перед погашением кредита те условия, на которых ваш долг был продан, и исходя из этого составить грамотный документ, из содержания которого, после того, как вы выплатите все деньги, вы сможете себе гарантировать окончание и закрытие этого вопроса для себя.
В случаях, когда у крымчан требуют двойного погашения кредита и на территории Украины, и на территории России, собственно, это требуют разные коллекторские компании. В Украине это может требовать банк, который ушел с аннексированного полуострова, а в России, собственно, уже коллекторы. Некие.
Да, такое возможно, но опять-таки подчеркну, если вам звонят коллекторы, да, то вы можете потребовать от них письменного обращения. Если кто-то предъявляет к вам требования о том, что вы якобы должны деньги, вы, естественно, имеете полное право узнать, на основании чего вы это должны.
То есть
если это украинский банк...
Они должны предоставить тогда, если это коллекторы, они должны предоставить
подтверждение
вам копию договора,
да,
с банком.
На основании чего они это требуют. То есть если это коллекторская компания, и она предоставит вам документы, из содержания которых будет ясно, что банк продал им проблемный кредитный портфель, не имеет никаких больше претензий к вам, теперь взыскателем является только коллекторская компания. Если этот договор юридически верно оформлен, то действительно вы должны выплачивать свою задолженность данной компании. Но двойной выплаты быть не должно. Такого быть не может. Если вы, к примеру, погасите свою задолженность перед банком и получите соответствующий подтверждающий документ, вы гарантируете себе, данный документ будет гарантировать вам то, что никакая другая коллекторская компания не сможет требовать от вас чего-то еще. Если же такие требования появятся, у вас на руках будет документ, подтверждающий, что они безосновательны.
Да, с этим понятно. И вот все-таки есть ли, ну, у вас, как у специалиста, есть ли еще какие-то вот, ну, примеры, вариантов, да, вот, ну, не вполне корректного поведения, вот, ну, как бы кредиторов по отношению к заемщикам, вот, которые или уехали, или там остались. И вот что им делать все-таки?
Ну, смотрите, то есть ситуации, они... Каждая ситуация уникальна. Трудно как бы обобщить все. А если человек остался жить в Крыму...
Тем не менее, насколько это в принципе массово? Ну, мы говорили, да, о двух примерах, но...
Ну, я думаю, что вот количество таких примеров будет расти. Потому что фонд защиты вкладчиков выплатил, ну, скажем так, потратил очень значительные суммы средств для того, чтобы выполнить обязательства украинских банков перед своими крымскими вкладчиками. Ему надо как-то возвращать эти деньги. Частично он эти деньги возвращает от реализации имущества банков, которое осталось в Крыму, но этих денег не хватает. Пользуясь тем, что согласно решению крымских судов, уже созданных не по украинскому законодательству, к нему, к этому фонду перешло право требования и по кредитам, невыплаченным крымчанами, естественно, они после того, как будет реализовано полностью имущество банков, возьмутся более тщательно за взыскание задолженностей по тем вкладчикам, заемщикам банков, которые не выполнили свои обязательства перед украинскими банками. То есть это первая ласточка. Я уверен, что со временем их будет только больше.
Это уже хотела добавить. Это уже не первая ласточка. То есть на самом деле информации гораздо больше. Вот у меня даже есть о том, что это уже действительно не единичные случаи, а это уже много-много случаев. Есть уже судебная практика. И по информации крымских юристов, которые остались и там работают, то судебные заседания практически все выигрывает Фонд защиты вкладчиков. То есть люди, которые пытаются судиться с Фондом защиты вкладчиков, отстаивать там крымчане свои интересы, доказывать, что они, допустим, выплатили кредиты или что они не должны платить их, пока что все суды в Крыму проигрываются.
Ну, наверное, в России по-другому быть не может, честно говоря.
Лен, а все-таки что может сделать крымская правозащитная группа, ну вот кроме обнародования, да, вы там чтобы как можно больше людей узнало, там, ну, публикуете, приходите на эфиры, там, статьи пишете. Что еще могут сделать правозащитники?
Ну, мы тоже собираем информацию и обращаемся со своей стороны к юристам, и для того, чтобы у нас тоже есть юристы, и мы тоже стараемся людей проконсультировать, уже исходя, вот как и сказал Дмитрий, из каждого конкретного случая. То есть конкретно в каждом случае, чем человеку помочь. То есть кто-то может выехать, допустим, сюда на материк и обратиться в банк, и мы тут уже готовы помочь ему в банке получить какую-то информацию. Те, кто не могут выехать, мы ищем возможность этому человеку оказать консультацию какого-то российского юриста. Хотя мы, конечно, сами понимаете, мы не поддерживаем то, что происходит в Крыму, но в каждом конкретном случае наша задача помочь людям защитить свою собственность, чтобы не остаться без крыши над головой.
Спасибо вам большое. Я напомню нашим слушателям, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» в прямом эфире Громадського радіо были Елена Лысенко, представительница Крымской правозащитной группы, Дмитрий Дугинов, председатель Совета защиты прав потребителей финансовых услуг, ну и наша коллега-переселенка из Крыма Татьяна Курманова, которая рассказала свою частную конкретную кредитную историю. Печальную. Но будем надеяться на лучшее. Спасибо вам еще раз.